Ольга Филиппова. Осознанный сон. Доступ к исходному коду. Эта книга – полное руководство по получению доступа к записям души через осознанный сон, основанное на личном опыте автора, от первого спонтанного осознания во сне, через диалоги с бессознательным и встречи с стражем порога, до входа в каузальное тело, личную серверную, где хранятся и редактируются кармические архивы, травмы и сценарии судьбы. Практическая поэтапная система предостережения от ошибок и философия целостности вместо побега для тех, кто готов не просто летать во сне, а исцелять источник боли в самом себе. Ольга Филиппова. Осознанный сон. Доступ к исходному коду. Часть первая. Личный опыт. Вступление. Эта книга не руководство по технике осознанных сновидений. Это путевые заметки из страны, которая находится у вас внутри. Мой путь начался не с методикой, не с желания управлять снами. Он начался с того момента, когда все мое существо во сне сказало «нет». Нет непонятному сценарию, нет чуждому переживанию, нет. И в этом «нет» родилось первое чистое знание «я сплю». Но оказалось, что это «я сплю» лишь первая ступенька. За ней открылась лестница, ведущая вглубь самой себя. Каждый шаг по ней был не только исследованием сна, но и узнаванием себя, того, что остается, когда снимаются все маски, все роли, все истории. Я прошла через пограничные состояния, где тело парализовано, а сознание ясно, и встретила там не демонов, а отвергнутые части себя. Я научилась разговаривать с миром снов на языке символов и эмоций и поняла, что это и есть голос души. Я обнаружила, что мысль во сне становится плотью мгновенно и осознала, насколько чисто должно быть намерение, чтобы творение не обернулось саморазрушением. А потом привычная реальность сна растворилась, открыв закулисье, пространство, похожее на серверную, где хранятся архивы опыта, работают операторы сознания, а исцеление происходит через перезапись битых файлов души. И, наконец, исчезла сама граница. Граница между сном и явью, между творцом и творением, между тем, кто наблюдает, и тем, что наблюдается. Осталось только простое, ясное присутствие, то, что было всегда, до первого сна и после последнего пробуждения. Эта книга – попытка поделиться опытом не как истиной в последней инстанции, а как рассказом путешественника, который вернулся и хочет показать. Тот мир, который мы видим с закрытыми глазами, не иллюзия. Он часть нас. И законы, которые действуют там, те же самые, что управляют нашей жизнью здесь, только в более явной, концентрированной форме. И если вам знакомо ощущение, что реальность лишь один из слоев бытия, и если вы готовы исследовать не сны, а саму природу сознания, тогда эти заметки могут стать для вас не просто чтением, а встречей с собой. Эта книга не истина, а личный опыт, не инструкция, а исповедь. Мой путь был довольно прямым, но это не значит, что ваш должен быть таким же. Часто духовный рост выглядит как два шага вперед, шаг в сторону и падение в канаву. Предупреждение. Если у вас есть диагностированные психические расстройства, шизофрения, БАР, тяжелые тревожные расстройства, интенсивные практики работы со снами могут быть опасны. Обсудите это с терапевтом. Сонный паралич и осознанные сны могут вызывать сильную диссоциацию, ощущение нереальности мира. Если это происходит, сделайте паузу. Вернитесь к телу, дышите, чувствуйте землю под ногами, мойте посуду. Никакой опыт, даже встречи с операторами в серверной, не заменит терапии, общения с живыми людьми и заботы о физическом здоровье. Приглашение. Читайте эту книгу как дневник странника. Соглашайтесь, сомневайтесь, спорьте. Ваша психика – ваш уникальный ландшафт. Мой опыт может вдохновить, но тропу прокладываете вы сами. Главный критерий истины – не красота переживаний, а то, делает ли оно вашу жизнь здесь, на Земле, более целостной, осмысленной и человечной. Путь начинается не с желания летать во сне, он начинается с готовности проснуться и в сне, и наяву. Как читать эту книгу? Не как учебник, а как дневник. Не как истину, а как вопрос. Не чтобы повторить мой путь, а чтобы найти свой. Главы построены последовательно от первого осознания до растворения в источнике, но каждая из них может быть прочитана и отдельно, как разговор на определенную тему. А вы можете начать с того места, которое отзывается прямо сейчас, или пройти весь путь шаг за шагом от критического мышления во сне до жизни в неразделенном присутствии. Главное, помните, лаборатория внутри вас. Эксперимент уже идет. Эта книга лишь напоминание о том, что вы в нем участвуете, осознанно или нет, решать вам. Глава первая. Первое узнавание. Мой путь в осознанные сновидения начался не с техник, а с простого, почти детского сопротивления. Сон течет своим чередом, какой-то неприятный, давящий, бессмысленный. И вдруг не из мысли, а из самой глубины существа поднимается ясное, неоспоримое чувство. Мне это не нравится. Это было не размышление. Это был акт воли всего существа, как если бы духовное существо отшатнулось от невкусной пищи. И в этом отшатывании родилось первое чистое знание. И я сплю. Не потому, что я проверила реальность, посчитала пальцы или попыталась взлететь, а потому, что все мое существо сказало «нет» тому, что происходило. И этого оказалось достаточно. Теоретическое отступление. Два входа в одну реальность. В классических системах осознанные сновидения начинаются с тренировки критического мышления. Метод Лаберже – постоянные проверки реальности в течение дня. А не сплю ли я? Тибетская йога сновидений – поддержание непрерывного осознания через все состояния сознания. Это пути ума. Они работают, они тренируют внимание. Мой путь оказался иным, более прямым и более требовательным. Осознание рождалось не из сомнения ума, а из несогласия души. Это был не анализ, а непосредственное знание. Как знает рука, что пламя горячо, не прикасаясь к нему. Возможно, у сознания есть несколько дверей в одну и ту же комнату. Одни открываются ключом техники, другие – простым желанием быть честным с самим собой. Тень пути. Осознание во сне начинается с осознания в жизни. Если вы не можете сказать «нет» наяву, не ждите, что это случится во сне. Глава вторая. Первые опыты, насилие и отдача. Поначалу я только уходила, но это не было легким движением, как отодвигание занавеса. Это было титаническое усилие воли, как вытаскивать себя из трясины. Я впивалась сознанием в ощущение «это не мое» и с рывком почти насильно разрывала ткань сна. Выходила потрепанная, иногда с головной болью, но свободная. Я не уходила мягко, я бежала. Но однажды, уже зная, что сплю, я остановилась на пороге этого бегства. Задыхаясь от усилия, но уже не применяя его, я подумала. А если не уходить? Если остаться, но уже не как жертва сюжета, а как присутствие? Тогда впервые я попробовала изменить сон не бегством, а исследованием. Сначала просто посмотреть внимательнее, без паники, а затем коснуться стены, почувствовать ее текстуру, как будто впервые, потом подумать о предмете в руке. И он появился. Не как галлюцинация, а как полная реальность, с весом, температурой, деталями, а без усилия, просто потому, что я этого захотела. Я поняла первый закон этого мира. Мысль здесь равна форме. Нет борьбы, нет преодоления, есть чистое намерение и его мгновенное воплощение. Но только если ты не борешься. Казалось бы, вот он ключ. Можно творить мир и одним желанием. Но следующий опыт поставил все на свои места. Однажды во сне появилась фигура, не угрожающая, просто чужая, незнакомая. И по старой глубокой привычке самозащиты, ведь я только и делала, что защищалась даже во сне, я использовала созданный предмет как оружие. Не подумав, по инерции. В тот же миг меня грубо выбросило из сна, не просто проснулась, именно выбросило, как ненужный балласт. Пространство оттолкнуло меня силой, равной моей же агрессии. Позже я поняла. Та фигура была частью меня. Нападение на нее было насилием над собой. И мир сна, оказалось, не терпит насилия, даже направленного вовнутрь. Целостность здесь важнее могущества. Теоретическое отступление. Насилие и целостность. В классических руководствах по осознанным сновидениям часто говорят о контроле над сном. Управляй, меняй, создавай. но редко говорят о последствиях контроля, основанного на силе. Мой опыт показал, мир сновидений имеет свою экологию. Он не против экспериментов, он против насильственного вмешательства. Когда я применяла титаническое усилие, чтобы вырваться, я еще была частью системы сновидения, действовала по ее же законам борьбы. Когда я напала на фигуру, я нарушила основной закон – все в этом мире – части единого целого. Это напоминает принцип ахимсы, ненасилия, в йоге, но примененный не к внешнему миру, а к внутреннему пространству собственной психики. Или юнгианскую идею о том, что все персонажи сна – аспекты самости, и диалог с ними продуктивнее, чем война. Сила воли здесь работает иначе, не как кулак, пробивающий стену, а как рука, открывающая дверь. Первое выталкивает тебя наружу, второе позволяет войти глубже. Тень пути. Да, насилие выталкивает из сна. Но что, если насилие – единственный знакомый язык? Я долго не признавала, что после первых успешных осознаний использовала сны как полигон для отыгрывания агрессии, которой боялась жизни. Я не нападала на фигуры. Я испытывала силу, разрушала стены, поднимала цунами. Каждый раз меня выкидывало, я просыпалась с головной болью и чувством стыда. Но в следующем сне снова повторяла то же самое. Это была не интеграция, а зависимость. Оказалось, получить власть над миром, даже сновиденческим, опасно для неподготовленной психики. Контроль становился самоцелью, а закон целостности просто игнорировался мной. До тех пор, пока мир сна не начал сопротивляться жестче. Сны становились тусклыми, как бы отказываясь показывать мне что-то ценное. Это был урок. Сила, неуравновешенная смирением, делает сны пустыми, а душу одинокой. Преодоление заняло месяцы. Пришлось учиться не творить, а служить, чинить разрушенное, сажать цветы на выжженной земле, искать понимание искаженных фигур. Глава третья. Устройство восприятия, глаза которых нет. Я долго не могла понять простую вещь. Мое физическое тело лежит в кровати, глаза закрыты, уши не слышат новых звуков, кожа не чувствует ветра. Но при этом я вижу, слышу, осязаю во сне так же ясно, как наяву. Иногда даже яснее. Откуда берутся эти ощущения, если органы чувств спят? Кто видит, когда глаза закрыты? Кто слышит, когда уши отдыхают? Ответ пришел через простое, но переворачивающее знание. Слепые от рождения видят сны. Не тьму, не абстракции, а полноценные зрительные образы. Лица, пейзажи, цвета. Глухие слышат голоса и музыку. Значит, видит и слышит не тело, а сознание. Эксперименты в пустоте. Я стала проверять это в собственных снах. Сначала я закрывала во сне глаза и все равно видела пространство. Не глазами, а как бы всей поверхностью существа. Я знала, где стена, где окно, где дверь. Не как визуальную картинку, а как прямое знание об устройстве пространства. Текстура стены приходила не как изображение, а как тактильная память, воплощенная в уверенности. Затем я пыталась заглушить звуки и воспринимала смысл слов напрямую, как мыслеформы, как пакеты значения, которые приходили без вибраций воздуха. Диалог во сне превращался в обмен чистыми смыслами, облеченными в слова лишь для удобства. Самое поразительное произошло, когда я попыталась растворить тело сновидения. Вместо человеческой формы осталось лишь поле внимания, без рук, без ног, без головы. И восприятие не исчезло. Оно стало более точным. Я не видела комнату, я знала ее, не слышала мысли фигур, я понимала их намерения напрямую. Постепенно я поняла фундаментальный закон. Во сне мы воспринимаем не через органы, а через модальности сознания. Видение, слух, осязание – это не функции тела, а способы, которыми сознание оформляет знания, чтобы мы могли с ним взаимодействовать в знакомых категориях. Это интерфейс, созданный для удобства обитателя, который привык к миру форм. Проекция смысла – язык, который говорит образами. И если восприятие во сне – проекция, то проекция чего? Ответ оказался тоньше, чем я предполагала. Это проекция смысла. Не случайного набора черт, а именно смысла, значения, сути. В сновидении мы сталкиваемся не с объектами, а с значениями. И эти значения облекаются в наиболее подходящие для нашего понимания формы. через призму личного опыта и общей картины мира. Здесь рождается самое важное понимание. Если сон – это проекция смысла, то каждый образ, каждая фигура, каждая ситуация во сне – это слово на языке бессознательного. Тот самый язык, который психоанализ пытается расшифровать через интерпретации, а юнгианство через архетипы. Но здесь, в пространстве осознанного сновидения, этот язык становится прямо читаемым. Дерево во сне – это не просто дерево. Это значение, рост, связь с землей, жизненная сила, облеченная в знакомую форму. Фигура старика – не случайный персонаж. Это значение – мудрость, предыдущее поколение, внутренний наставник. Река – это поток жизни, время, необратимое движение. Именно здесь построение сна становится расшифровкой символов бессознательного в реальном времени. Мы наблюдаем, как абстрактные смыслы нашего внутреннего мира обретают плоть и голос, и мы можем вести с ними диалог не через позднейший анализ в дневнике снов, а здесь и сейчас, спрашивая напрямую, что ты такое, зачем ты пришел. Когда слепой видит лицо во сне, его бессознательно берет смысл. Лицо как целостность личности, как идентичность, как социальная маска. И воплощает его в доступной форме. Форма следует за смыслом. Смысл первичен, форма вторична. Пластичность как прямое следствие. Этот механизм объясняет главную загадку сновидения, его невероятную пластичность. В обычной реальности между мыслью чашка и ее физическим воплощением дистанция материи, законов, сопротивления. Нужна глина, обжиг, физические процессы. В сновидении мысль чашка уже содержит в себе всю ее реальность – вес, температуру, текстуру. Здесь идеи ее воплощения не разделены, они одно. Когда я думаю «дверь», дверь появляется. Не потому, что я ее создаю усилием, а потому, что мысль о двери уже и есть дверь в этом пространстве. Я не творю новое, я вызываю к проявлению то, что уже существует как смысл в поле моего сознания. Пространство сна отзывчиво не потому, что оно подчиняется, а потому, что оно является продолжением нашего смысла порождения. Мы взаимодействуем не с внешней реальностью, а с собственной, проецируемой, смысловой вселенной. И именно поэтому мир снов – идеальное место для диалога с бессознательным. Здесь бессознательное не говорит с нами зашифрованными посланиями, которые нужно расшифровывать. Оно говорит прямо, образами, которые суть и есть его прямой голос. Нам нужно лишь научиться понимать этот язык, не переводить образы в слова, а слышать смысл, стоящий за образом. Теоретическое отступление от феноменологии герметистики сна и к лингвистике бессознательного. Это понимание создает тройной мост. Феноменология, Гуссерль, восприятие, активное структурирование. Сон – чистая интенциональность, где сознание генерирует переживания. Герменевтика, Гадамер. Сон – текст для толкования, но не статичный текст, а живой диалог с порождающим источником смыслов. Лингвистика бессознательного – то, что Фрейд называл языком сновидений, сгущения, смещения, а Юнг – символическим языком психики. Здесь становится непосредственно наблюдаемым процессом. Мы видим, как бессознательное говорит образами, как оно строит метафоры, как оно кодирует сложные смыслы в простые формы. Объединяя эти подходы, мы приходим к радикальному выводу. Осознанное сновидение – это прямая герменевтика в реальном времени. Это процесс, где мы не просто интерпретируем уже готовые образы, а участвуем в самом порождении смысловой ткани, наблюдая, как чистые значения бессознательного обретают форму, и как эти формы, в свою очередь, меняют наше понимание. Слепой, видящий сны, не аномалия. Он доказательство того, что форма следует за смыслом, а не наоборот. Что видеть, значит проецировать вовне понимание. Тело сновидения оказывается не копией физического, а органом смыслопроекции, тем самым инструментом, через который бессознательное материализует свой язык, чтобы мы могли его не только услышать, но и потрогать, и спросить, и получить ответ. Так сон перестает быть загадкой и становится ясной речью, нужно лишь научиться слушать. Тень пути. Когда проекция лжет, я написала, что сон – это проекция смысла, но не написала, насколько эта проекция может быть искажена страхом, желанием, болью. А был период, когда все мои сны стали однообразными, Я искала в них подтверждение духовной продвинутости –